давайте помолимся.
Да.
Отче наш, что сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
А что там с Максимом?
Ничего, не отзвонился он.
Ага.
Не отзвонился. Я думал, может, тебе звонил, нет?
Нет, нет.
Странно.
А, ну, я тогда, наверное, позже перезвоню, как-то у него здоровье. А вот этот вот... Толик тоже не проявлялся никогда.
Нет. Я ему больше не звонил, и он тоже не перезвонил.
Угу.
Мы поставим, может быть?
После этой ситуации он исчез.
А, да, кстати, кого можно?
Давайте.
Как это так выглядело, что он исчез надолго.
Ну да. Я что-то плохо соображаю, я вот из машины выходя сумку чуть не забыл.
Кто-то кофе еще будет?
Да, я буду.
Будет, да? Нету что-то? А ты, Лида, хочешь водичку чай. Или чай?
Чай. Да,
сейчас даем.
И там в этом дневнике снов женщины представительствовали истинности духовные, или природные, или связанные с научностями. То есть, ну, это известно, что женщины представительствуют побуждение. То есть не, собственно, сами истинности, а побуждение к истинности. И вот, например, его совокупление с какой-то женщиной, там представительство по соответствиям, что он за какую-то книгу возьмется или какую-то вот какую-то научную истину, у него будет побуждение заниматься. То есть на самом деле все вот эти вот человеческие действия, в том числе и соединения, ясно, они представительствуют вещи, происходящие в мире духовном. И в своей основе они представительствуют вещи, происходящие в небесах. Отсюда, в общем-то, и сила где-то порождения вот такого вот, вот совокупления, которое происходит. Это же все воздействие небесное через сознание на чувственное восприятие. Потому что вот все, что мы видим, все эти телесности, предметности и так далее, они только представительствуют по соответствиям то, что происходит в духовной реальности. Вот я, кстати, сегодня должен был подготовить как раз занятие, связанное с тем, как это показывает, ну, на примере духовного животного мира, как это происходит, но просто я не в состоянии был. Я понял, что я только угроблю занятия, потому что не смогу подготовиться. Я частично подготовился, но там надо было еще довести до ума, и я, из-за этой бури я как-то что-то сознание совершенно отключено. И вот в самом этом нет ничего нечистого. Но просто люди, они все это обращают в нечистое. Ну, они все обращают в нечистое, но особенно вот это вот. И у Свенборга сказано, что органы гетопорождения представительствуют по соответствиям божественное слово. И, соответственно, их могущество гетопорождению представительствует могущество духа к доброму и к истинному. Только вот в последней природной степени оно обретает форму завершенную, то есть форму ребенка. Потому что в мире духовном духи, ангелы, они тоже совокупляются, но там не приводят где-то к порождению, потому что нет завершенности. То есть нет вот этой последней степени. А завершенность есть в людях, и в людях и желание соединиться, и соединение происходит из мира небесного. А его извращение, то есть формы, в которых это происходит, из адского. И поэтому вот рождение детей – это истинное в сознании ангелов, облекающиеся через сознание ангелов мужских, облекающиеся в новые формы, сознанием ангелов женских, которое завершается в последней степени рождением ребенка здесь. Вот. Я на эту тему разбирал, если помните, об открытии у человека степеней раздельных. Вот как происходит соединение мужчины и женщины, как из этого где-то порождение происходит, как дух отца через мать входит в новую жизнь, то есть происходит расщепление. То есть вот отец, дух отца, он пребывает в последних началах своего собственного духа. И эти последние начала, это как бы представительствует в состоянии его сознания, его возраст, его тело, его опыт и так далее. А в матери берется как бы только внутренняя память отца. И она, мать, дает ему новое тело. И сначала это тело, оно не совсем его, а оно связано с матерью. То есть он, по большей части оно от матери. И поэтому мать как бы контролирует его внутреннее развитие. Но по мере того, как он начинает этот дух укрепляться, то есть его суть укрепляется, он переваривает вот это полученное от матери. Это вот как пересадка органа, да, вот когда человека присадили какой-то орган, то сначала это орган того человека, которому присадили. Но постепенно, когда он включается в кровеносную систему, начинает меняться клеточная структура, и хотя этот орган по внешней форме остается таким же, но постепенно вот все заменяется. У человека клетки обновляются каждые 3 года. И вот от матери тогда ребенку остается внешняя форма. Но его дух постепенно эту форму переваривает, и это как бы дух отца, но он развивается вот в новом этом образе. И вот привязанность к матери, к ребенку, это как бы остаточность вот привязанности к отцу, в котором произошло это соединение. Вот почему он говорит, что дети, которые рождаются от изнасилования, они слабые и долго не живут. Потому что там не было никакой любви и образования. Это было именно насильственное внедрение сознания матери. И мать внутренне ненавидит вот то, что вот она родила. И это тоже оказывает влияние на ребенка.
Ну, не знаю, можно не согласиться, в принципе, с некоторыми такими нюансами. Это не от того, что там какой-то жизненный опыт или история, понимаешь? Это все зависит от объекта, абсолютно. Просто если ты не можешь изменить ситуацию, ты можешь поменять отношение к этой ситуации. Ну, это же так вот. Кто-то более слабый начинает просто избавляться и убивать то, что ему как-то сделало больно, да? А кто-то, который более сильный, он просто не может убить жизнь, потому что прекрасно понимает, что это идущие сверху, вот и все. И поэтому не обязательно ребенок, который там рожден в таких жутких вещах, может быть каким-то гадом или будет нелюбимым или нелюбимым.
Не говорится, что он будет гадом или нелюбимым, потому что форма дается от отца, а разные бывают обстоятельства.
То, что получается, но жизнь-то дается от Господа. Наоборот бывает, что казалось бы все нормально, вот, а ребенку приходится тиранию терпеть даже от обоих родителей, хотя казалось бы. И идеальное вот содружество и все остальное, а вот сейчас он не такой. Вот просто это уже проблема родителей получается.
Но связь ребенка с матерью внешняя, она гораздо сильнее, чем с отцом, у него более внутренняя связь, а с матерью более внешняя. И поэтому очень часто такие властные матери, они могут контролировать ребенка всю жизнь. Особенно мальчиков, это очень четко видно.
Это странная такая закономерность. Матери привязаны больше к мальчикам, а отцы к девочкам.
Так, потому что девочка, она по родственности легче снимает с себя вот эту внутреннюю связь, соблюдает. А мальчик нет. И поэтому он очень сильно привязан к матери, и эта привязанность, если мать такая очень властная, она может становиться просто подавляющей. Он тогда ненормально жениться не может, и девушку себе найти. Потому что мать полностью, и это как бы странно, потому что внешне мать вроде бы хочет, чтобы ему найти девушку, чтобы у него семья появилась, а на самом деле внутренне она его как собака от всех отваживает, действия внутренние.
Ну, это такой эгоизм, может,
это. Нет, конечно, эгоизм. Это, я же говорю, это властный, предельный такой эгоизм.
Причем она, как правило, воспитывает именно своего ребенка, подавляя в нем вот это вот сопротивление к какой-то самостоятельность.
Да, ну, совершенно да. Верно. Они совершенно вот маленькие сумки
подбегают. Совсем не потому, что он не хочет изменить ситуацию, а протест может выражаться совершенно противной вещи, когда, как говорится, сын вдруг ни с того ни с сего начинает пить еще к тому же.
Да, да.
Потому
да.
что он больше, он и потому что это мать, он не может сопротивляться, и ситуацию изменить не может. Плюс несчастные люди и все. Самое интересное, что матери не предполагают даже, какую несчастную судьбу они себе готовят, когда вот так вот воспитывают вот такую вот собаку рядом.
Ну, в основном это же происходит не на уровне рационального восприятия, а на уровне более внутренних действий. Я же говорю, то есть внешне мать может даже действовать противоположно этому. Но внутреннее, вот дело в том, что вот в человеке есть нечто внутреннее, что он себе не контролирует. Вот это вот внутреннее в нем может очистить только Господь. Потому что внешний человек может себя сдерживать, он может себя подавлять и так далее. Но единственное покаяние и постоянное обращение к Господу очищает его внутреннее. Почему, например, атеиста не спасает даже то, что если он всю жизнь живет по моральным принципам, по законам общества, потому что он как бы в себе этот гнойник постоянно уминает по каким-то внешним причинам, но этот гнойник не очищается, потому что внутренне он есть тем, что вот есть этот гнойник. И потом, когда человек приходит в тот мир и собирается вновь, то внешние резонно уходят, а внутренние начинают действовать и формировать внешнее полностью, и тогда человек совершенно меняется. Вроде бы нормально. Ладно, там атеист, но вроде бы люди, которые в этом мире были религиозными, которые утверждали, что они там хотят жить в этом, но если они с этим не боролись, то есть почему вот от веры не спасает мертвое? То есть человек может верить во все, что угодно. Но если он заявляет, что он верит, что это плохо, но без зазрения всякой совести это делает при каждом удобном случае, если ему это нравится, выгодно, хочется, то это значит, что ну, он не считает внутренне это плохим, а только по каким-то внешним рациональным резонам он с этим согласен. Это вот я уже рассказывал, что я читал в духовном дневнике номер, что в том мире на Сведенборга какая-то начала находить такая ипохондрия, и он не мог понять, в чем дело. Потом оказалось, что это произошло от тех духов, которые приобщились к небесному учению, ну, он же распространял его там, и которого с радостью приняли. Но тогда он начал с ним разговаривать, но оказалось, что они думали, что это их, его нужно было принять только в этот, ну, разумом. А он сказал, что нет, поэтому жить надо. И вот это их страшно расстроило. Как это жить? Нет, вот мы хотим это знать, в это верить и так далее, но жить-то зачем? Портить чистую теорию гнусной практикой. То есть у человека бывают разные вещи. Бывает, когда человек борется, бывает человек, когда падает. А бывает, когда человек только делает вид для себя, что он с этим борется. А на самом деле, или даже не борется. Вот почему человеку нужно продумывать все время, думать о последствиях своих поступков в будущей жизни. А последствия описываются чем? Божественным словом.
Есть такой фильм «Облачный атлас». Вот. Очень такая интересная фантасмагория, как раз связь твоих поступков и действий, которые влияют, связанные с прошлым, влияют на будущее. То есть облачный атлас называется. Там рассматриваются несколько таких жизненных ситуаций и лиц. Ну, интересно просто фильм построен. Я не читала, есть чей, кто это автор, американский, но фильм интересно поставлен. Причем там актеры, которые играют отрицательных героев, в некоторых ситуациях играют положительных героев в другое время. Вот там, знаешь, как-то так перемежаясь, все это вот интересно наблюдать. И как раз вот об этом и говорится, что вот это вот чистое начало, которое влияет на все и передается от одного героя к другому, оно вечно. Вот. И от наших поступков зависит наше прошлое и настоящее. Вот такая вот фраза. Вот это вот передающееся. Там правда так это символически сделано, что передается отмеченный знаком герой. Там такая как бы родимое пятно в виде кометы. Знаешь, ну это уже такое. Ну, для того, чтобы подчеркнуть именно вот такую красивость, преемственность этих вещей. А так надо еще и смотреть.
Тут ужасно то, что это работает не как закон кармы, потому что закон кармы при всей механистичности, именно эта механистичность создает иллюзию того, что это можно как-то из себя вытравить. Ну вот там всякие книги выходят, борьба с, ну там очищение кармы и так далее. А весь ужас в том, что все состояния, в которые человек присвоил в этом мире, они в том мире возвращаются и заново его формируют. То есть, если он тут даже и не успел, но боролся, то в том мире возвращаются и состояния искушения, и состояния борьбы, но в том мире он может и победить в этих состояниях. Даже если в этом мире он пал, но боролся до конца, что
да,
называется.
Да, слушай, действительно, вот фильм как раз об этом.
То он может победить.
Просто удивительно. Вот иногда есть такие фильмы, которые ты вначале смотришь сюжет и понимаешь что-то, знаешь, каким-то намеком. А потом начинаешь так расшифровывать и понимаете, именно вот то, что там как раз достижение того, что человек должен перебороть своего внутреннего злого духа, будем говорить, такой вот, и измениться. А меняется он в разные времена, в разных ситуациях. Именно его, не то, что там ситуации повторяются, в том-то и дело, что они совершенно различны. Но человек должен оставаться человеком. Хотя там объекты такие, разные объекты. Один людоеды, другой очень жадный человек. Вот даже так, понимаешь, потом там гибель цивилизации, какая-то новая цивилизация, даже гомосексуальная какая-то связь, которая все равно что-то передается, все равно в человеческом что-то есть. Вообще, глупый фильм.
Ну, гомосексуальная связь, она присваивает человеку состояние, ну и она является выражением этих состояний, как-то... любви к собственному. То есть это на самом деле в гомосексуальной связи человек любит свое собственное. И присваивает себе любовь к этому собственному.
Там это не вот как раз вот именно в фильме как раз подчеркнуто, что это не главное. Там надо было вот эту вот ниточку передачи чего-то, вот такие, знаешь, как вот через время, века и все остальное идет вот этот позитив, который не зависит от этих людей. Вот в чем дело. Это как вот, это не карма, это не судьба, но там прямо это не сказано. Просто говорится о том, насколько поступок в прошлом влияет на поступок в будущем. И вообще на ситуацию даже. Ну вот как-то так вот есть фильмы, которые иногда даже автор, который снимает, мне так кажется, что он не совсем понимает, чего он достигает. То есть этот фильм, который смотрится вначале как какой-то экшен или что-то интересное, потом, по прошествии времени, когда он тебе там укладывается в мозгах как-то иначе, ты понимаешь, что фильм совершенно другой. Я вот недавно что-то у меня такое вот возникло желание перечитать «Экзюпери маленький фильм», честное слово, потому что, во-первых, это надо было там по программе ребенку читать, и я вот начала читать и стала совсем иначе это воспринимать. Даже не от того, что там есть схематичные комментарии, критиков, да, как это все воспринимать и все остальное, а на самом деле...
Кстати, я недавно читал исследование, посвященное гибели Экзюпери. Так там все не так просто. То есть он как-то совершенно был задавлен этой жизнью, он фактически искал смерть. То есть ему запрещали вылетать, ему по возрасту уже нельзя было. А он настаивал, его уже хотели насильно отстранить. Это был последний выстрел, вылет, когда ему позволили вылететь. И тот, потому что там заболел пилот или что-то случилось. И самое главное, что он должен был лететь, вот скажем, вот так вот, и потом вернуться назад. А он назад полетел под углом 30, а то и 40 градусов. То есть вообще непонятно, то ли он уже был... И самое главное, что он летел на самолете-истребителе, в смысле разведчики, это истребитель, с которого было снято вооружение, и были только фотокамеры. И эти самолеты безопасные, они летали очень высоко. Он должен был лететь очень высоко, там его не могли достать немецкие истребители. А когда его достали, он летел очень низко. Они нашли человека, который его подбил, этого немца. Он летел очень низко. И совершенно не реагировал на немца. И потому что немец его не сразу сбил. Он его там пытался заставить с собой воевать все. Но он летел, не обращая, не нашел внимания. Он то ли умер уже в полете, и самолет летел по инерции, такое бывает. То ли. Странная история. Но он явно хотел покончить самоубийством. То есть он к этому стремился, и в результате, он на всю жизнь остался ребенком, которого эта взрослая жизнь задавливала. И он не мог найти выхода, потому что католицизм, он был католик по религии, католицизм ему не давал избавления от всего этого. И он в результате дошел до того, что уже не хотел здесь жить.
Но это нельзя назвать самоубийством.
Католик не может покончить с собой, взять и прострелить себе голову. Но он может искать, напрашиваться на гибель.
Но это не одно и то же.
Я знаю.
Может, подсознательно, не для того, чтобы конкретно.
Нет, а он сознательно, он летел в полеты, в которых была очень большая вероятность, и он говорил, что я не хочу жить. Точно так же с Лермонтовым, например, он же напрашивался на гибель постоянно. Не так. То есть у человека наступает нежелание жить дальше.
И это все-таки сравнимо по определению, это все-таки детский возраст еще, да? То есть человек еще не созрел как человек.
Это фактически детская реакция. В основном окончают с собой подростки, молодые люди. Потому что взрослому человеку, чтобы прийти к мысли... это литературный герой.
Но все равно. Каждый литературный герой – это доля какая-то, будем говорить.
Хемингуэй застрелился, но я слыхал, что он был болен раком неизлечимо. То есть одно дело, когда человек неизлечимо болен физически или даже, допустим, душевно, он бы и дальше продолжал жить. Но будет еще там мучение.
Но это борьба все-таки.
Это борьба. Да, но я не скажу. Я приведу такой пример. У меня когда мама заболела раком, я встретил знакомого очень хорошего, он живет рядом со мной, у которого мать тоже в этот период заболела раком. И его мать решила бороться с раком голоданием. Человек просто перестает есть, и организм или съедает раковые клетки, или очень быстро уходит. А моя мама решила бороться до конца всеми силами. И уже где-то его матери долго не было, а моя все еще продолжала, и она довела это дело до последней точки. И страшно мучилась под конец. Страшно мучилась. Она боролась буквально за каждый день своей жизни. И я не знаю, я не уверен, что это самый лучший выход из всех. Но опять же, каждый человек сам для себя определяет. Но она, правда, очень боялась. Она под конец жизни стала католичкой. Она, в общем-то, верила в тот мир. Но она страшно боялась, что ее там ждет. То есть она оттягивала этот момент.
Возможно, она что-то предчувствовала.
Ну, она просто все время подозревала, что мы не ждет ничего хорошего. И когда человек чересчур уж упорно цепляется за жизнь, это тоже не очень хороший признак. Вот в латинском слове сказано, что человек не должен цепляться за свою жизнь, что он должен принимать смерть спокойно, что он, потому что вот цепляние за эту жизнь, то есть он не должен стремиться уйти, но он не должен по этому поводу и излишне цепляться. Что оправдано еще, когда человек хочет жить из-за детей там, и так далее. Но если он просто хочет жить, невзирая ни на что, только чтобы жить, это очень плохо. Это его привязывает к материальной реальности. И мне вот очень понравилось, есть такой кодекс Бусидо. И там есть такая фраза, что храбрость – это жить, когда нужно жить, и умереть, когда нужно умереть. То есть бесстрашно. Потому что иногда бывают условия, в которых жить, что называется, не камефлё, но нужно. А бывает обстоятельства, ну, наоборот, когда
для
их...
Для дела.
Нет, так это имеется в виду, что храбрость – это жить, когда нужно жить для дела, или умереть бесстрашно, когда это нужно для дела. То есть, когда дело впереди, а жить или умереть...
Твое «я» позади.
Да, да. Вот это было как бы главное добродетель самурая. И в этом есть очень большой смысл.
Большой. Действительно большой.
И понятно, что люди с удовольствием живут, пока у них все хорошо. Но такая жизнь человека на самом деле как бы растворяет. Он теряет... Вот почему в латинском слове сказано, что для человека лучше, когда он постоянно пребывает в утеснениях в жизни природной. То есть это лучше для его духовного совершенствования. Но поскольку люди все-таки любят, чтобы им было хорошо, то по милосердию Господню им дают время от времени от этого облегчения. То есть если бы... Это было, Господь как бы бескомпромиссно хотел нас вздрючивать, то, ну, это было бы как в армии. Ну вот, когда попадает в учебку, наша жизнь была бы сплошной армейской учебкой. Но поскольку в Господе есть милосердие к нам, то Он старается не доводить дело, хотя Он и знает, что это было бы нам, может, и полезнее. То есть Он никогда не передавливает в этом смысле, в отличие от армейских сержантов. Потому что когда у человека все идет хорошо, он начинает буреть, наглеть и, в общем-то, разрушаться внутренне. По идее, истинный верующий должен быть милосерден к окружающим, но безжалостен к самому себе. Но обычно человек наоборот. Единственный, кому он проявляет жалость и снисхождение, это к самому себе. А к окружающим как получится. Ну вот это и есть любовь к собственному. То есть почему говорится, что любовь к мирскому, она не так противоположна к небесной любви, как любовь к собственному. Потому что любовь к мирскому, человек все-таки, он хоть и получает удовольствие и зависим от этих удовольствий, но он все-таки сосредоточен на чисто чувственных удовольствиях. То есть нет вот этого ощущения, это мои удовольствия, это я. Вот эта вот разница между прелюбодеяниями всех видов и гомосексуализмом. То есть гомосексуализм, он четко представительствует вот эту вот любовь к собственному. А все прелюбодеяния разных родов представительствуют любовь к мирскому, к чувственному. Потому что это все-таки хоть и неестественный подход, но все-таки естественного взаимоотношения мужчина и женщина. А в этом гомосексуализме и лесбиянстве, то там все, все естественность уже навсегда изгнана. Причем вовсе не обязательно, что те, кто находится вот в этом зле внешне, находятся в нем внутренне. Иногда они могут быть и жертвами чужих влияний, особенно если это с молодости, знаешь, вот с подростков, как бы. Хотя, опять же, кто-то же этому поддается, а кто-то не поддается, правильно?
Ну да.
То есть нельзя сказать, что это не мы такие, это время такое, или обстоятельства такие. Кто-то же поддался этому обстоятельству, а кто-то не поддался. Кто-то почувствовал там родное, а кто-то не почувствовал.
Ну, если брать по степеням любовь к собственному, скажем, вот это меньшие силы, это чуть больше, качества другие имеются в виду, то вот как раз гомосексуализм и лесбиянство, это, наверное, практически потолок.
Какая-то. Нет, не потолок.
Любовь властвовать?
Ага. А наоборот, когда человек находится на самом дне, он сознательно может зажать в себе все внешние чувственности.
Ради?
Ради развития в себе внутренних состояний подчинения окружающих. Всякие там анахареты, иступленники, отшельники. Они не позволяют себе ничего внешнего. Внешне это как бы святой, там штампы негде ставить. Одна беда, что он живет только для самого себя. Вот этот идеал христианской святости, который появился после третьего века, вот этот отшельник, монах, который отрешился от всех чувственностей, от всех грехов.
Внешних.
Да, и молится за мир, и только Богом живет. На самом деле такой монах, это по большей части был именно крайней степенью любви собственного. Вот это они заявляют, что они за мир молятся, они не молятся за мир. Они магическими средствами учатся им управлять. И управляют. Но у себя в мозгах им кажется, что вот они молятся Богу, и Бог по их желаниям улучшает мир. Кстати, вот если вы помните, я привез из Санкт-Петербурга проповеди о чудесах и пророках. Помните? Я летом их раздал. Вот там это четко описано, как этот механизм работает. Помнишь, нет?
Я не читал ее.
А, не
читал? Я к ней так и не прикоснулся.
Ага. Вот если интересно, то возьми, почитай вот эту вот проповедь. Там четко описано, как в такого рода ложных пророках, ложных святых, ложных отшельниках действует божественное, но уловленное и переподчиненное.
То есть как Господь это зло использует?
Ну, Господь все использует. То есть Господь использует и добрых, и злых, только по-разному. Но просто сам по себе демон не может иметь силу. Он должен подчинить себе силы божественные. Нет, вот есть отсутствие света, но нет черного света, то есть тьмы как света, как субстанции. Поэтому маг должен пользоваться светом, но переформатированным и переструктурированным, светом божественным. Кстати, вот в книге «Апокалипсис истолкованный», нет, «Апокалипсис открытый», там самая последняя достопамятность описывается, как Сведенборг пришел в храм извращенной христианской религии. И там посреди стоял страшный дракон-идол. и как он, помните эту, нет, досыпаемость? И как он там влияниями, он их учил, влияниями, очищениями начало меняться, меняться. И когда все это начало растапливаться, то вместо этого страшного идола дракона начало выступать божественное Господа. Это такой очень-очень интересный, ну, интересная такая достопамятность, которая описывает, что в основе любого злого, любого страшного злого всегда лежит что-то Господнее, только очень глубоко похороненное, потому что иначе бы это злое просто не могло бы существовать. И что если очистить любое злое, то на дне можно найти Господнюю силу. Книга «Апокалипсис открыта», там колоссальные вещи есть. Она, например, вот я когда ее прочел, она полностью изменила мое восприятие, в том числе и небесного учения самого. Вот я по следам его прочтения давал классы, которые потом вызвали негативную реакцию у многих там на форуме. То есть, когда я показал, что после второго Господнего пришествия Господь уже не нуждается в человеке, Он сам присутствует на уровне последних начал в человеке, и Господь может присутствовать в мире даже какими-то либеральными ценностями, то есть вот чувствами либеральных вот этих вот. Но это Господь присутствует, хотя сам либерал по себе может быть последней гадиной, но вот в его сентиментах может осуществляться Господне присутствие в мире. Вот на самом-то деле, при всех недостатках нашего мира, он гораздо лучше, чем тот мир, который был, например, даже в 19 веке, 18. Потому что раньше вроде бы были, ну, внешне...
Лучше имеется в виду не такой жестокий?
Да. Вот раньше, например, детей забирали куда? В католические школы, правильно? Их учили религии. Но это внешне. А если разобраться, как там с детьми поступали и что с ними делали в этих школах, и до сих пор продолжают часто делать, то уж лучше бы их учили в обычной школе, где им бы представляли хоть какой-то выбор. То есть сейчас, правда, зло начинает становиться агрессивным. Уже вот изначально была идея, чтобы всем дать свободу выбора. Ну, хочешь там, становись религиозным.
Что, с самого детства?
Да. Ну, хотя бы представить различное это вот. Но сейчас вот либералы озлобились, и они пытаются религиозность полностью изгнать. Вот как в Советском Союзе, как в нацистской Германии. И жить вот, например, царская Россия, казалось бы, там религиозная страна, но попробуй в царской России, там тебя могли привлечь к уголовной ответственности даже не за то, что ты проповедуешь Сведенбурга, а даже только за то, что ты его читаешь, а или пытаешься жить в согласии с тем, что ты прочел. Вот такая была история, появились эти духоборы. И у духоборов было, они же ходили в православные храмы, молились православными молитвами, соблюдали все обряды, но они это понимали как по-своему. И они, когда приходили в храмы, падали на колени, они начинали плакать от умиления. И какой-то пристав хвастался, что он их вычисляет среди обычной паствы тем, что они умиляются во время богослужения, хватает и тащит в кутузку. То есть их пришел в православный храм, молится по православному обряду, его хватают и тащат в кутузку, потому что вот подозревают, что он внутренне как-то не так это понимает. Конечно, ужасно, что после того, как разрушилась вот эта вот... Потому что эта империя... У нас вообще какая-то странная такая ситуация. Вот эта империя, вот там все было сжато, все, и постепенно начали какие-то свободы, свободы, свободы. Дошло вот 1905 год, еще больше свобод. 1917 год, вообще, так сказать, свобода собраний, свобода религиозного исповедания, свобода это вот. И зажим. То есть пришли коммунисты, все сковали. Потом вот 90-е годы, то есть свобода, 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 свобода. Вот, кстати, на Украине до сих пор еще свобода в этом смысле. А в России, опять же, зажим. Там в России такие вещи происходят, что просто вот там человек, его дочка ездила в Освенцим, и там делала фотографии, и витрина со свастикой. И отец разместил фотографии дочки у себя в Инстаграме. Он профессор, преподаватель в университете. К нему приехали, увезли в прокуратуру. Там предъявили претензию.
Это у нас на Украине?
Нет, на какой Украине? Это в России где-то, там, в Свердловске или что. И он объясняет, ну уж поймите, я разместил фотографии дочери, ну к этому пропаганда нацизма. И те все понимают, и они его успокаивают, вы не бойтесь, там, вам там больше тысячи не присудят штрафы и все. Но дело продолжают раскручивать. Он в результате чуть ли не месяц провел в кутузке, в КПЗ после этого. Был суд, его заставили заплатить штраф, он бы, бедный, приехал и удалил вообще все, говорил, все, никаких инстаграмов, никаких этих вот. То есть, вот, ну, мы просто не представляем, насколько вот на Украине сейчас свободнее жить по сравнению с тем, что происходит сейчас в России.
Пока.
Ну, пока, но тем не менее. Тем не менее. И вот такое впечатление, что наш народ, ему когда даешь свободу, ну дали свободу в 17-м году, и во что это вылилось? Бандитизм, страшнейшее извращение, страшные извращения начались по всем этим вот. Ведь Господь...
Какие-то же власти пришли.
Не, ну правильно, но коммунистические бандиты всех остальных бандитов задавили. То есть почему люди, в общем-то, приняли коммунистическую власть? По сравнению с властью анархистов, бандитов, зеленых и так далее, это все-таки было некоторое улучшение жизни. Это была очень страшная власть, это была очень жесткая
власть. Но это был определенный порядок.
Но это был определенный порядок. То есть ты... Ты хотя бы знал, что есть какие-то эти вот, ну,
есть какие-то
пределы, рамки, да, от которых ты можешь быть относительной безопасности. Ты не мог быть в абсолютной безопасности нигде, но, по крайней мере, ты знал, что тебе не подойдут на улице, не порнут тебя ножом и не отберут все, что у тебя есть посреди белого дня. Как там один описывал, вот Петербург, ну, Москву 18-го года, что на улицах валяются трупы, люди идут, на них оглядываются, ну, это зима, ну, испуганно идут дальше. Как это дописывал, то уже начало 20-х годов, там они, какой-то поэт описывал, как они с Есениным шли по улице, им подошла какая-то компания, сказала документы, те сказали, какие документы, ну тогда снимай пальто, а какое пальто, а на ком праве, и наконец-то им объяснили, на ком праве. Они просто с них пальто снимают. И, ну... Вот, например, Сталин, то есть та сталинская, там, это, суд, там, поддельные дела, там, выбивали показания, заставляли. Но по сравнению с ЧК 18-19 года, когда следователю на человека вообще никакого дела составлять не надо было. Вот следователь, у него была классовая сознательность, он решил, что этого человека необходимо пристрелить по его следователю представлениям, и он просто оформлял на него приговор. И человека выводили и пристрелили. То есть все дело заключалось в том, чтобы письменно зафиксировать, а могли без всякого письменного. Просто как вот в Крыму это происходило, когда его заняли эти... советские, ну, советские войска, там приехал Белокун и еще какая-то тварь, и они просто матросы ходили там по дачам и так далее, грабили, убивали, пристреливали, без всякого чека, без всякого суда. И, конечно, вот даже, даже та власть, которую установили большевики по сравнению, попозже уже, по сравнению с этим всем, это было, ну, большой прогресс вперед. Вот. А на одном из прошлых занятий, последних, прозвучала такая фраза, что что из себя люди представляют, видно во время гражданской войны,
да,
когда снимаются все внешние ограничения. И вот гражданская война после русской революции показала, что тут свободы пользоваться просто не умеют. Вот в Соединенных Штатах, как там образовалась вот эта вот
демократическая система. Там все были вооружены. Да, там было вот даже, допустим, на Западе вот это право револьвера и все. Но все равно, как бы, люди умели сгруппироваться, выбрать шерифа, который более-менее следил за законностью и так далее. То есть при всех издержках Дикого Запада там же не было такого беззакония, которое творилось там в 17, 18, 19 году на территории Российской империи. Да, были бандиты. Да, шерифы часто с бандитами какие-то соглашения могли заключать. Но в основном закон поддерживался. И вот это именно называется демократия. То есть это способность людей распорядиться своей собственной свободой. Способность ее отстоять и договориться с такими же людьми для установления какого-то социального порядка. Поэтому действительно демократию нельзя привести и навязать силой. То есть можно, но хорошего из этого ничего не выходит. Даже если какое-то время это будет работать, то рано или поздно, ну вот как в Турции, например, это произошло. В Турции же как бы Ататюрк пытался, ну, в свое время стал диктатором, все, а после него шла постепенная демократизация этой страны, деисламизация и так далее. И вот сейчас с этим Эрдоганом все рухнуло, и большинство проголосовало за этого Эрдогана. И там устанавливается уже такая происламская диктатура. То есть вот в этом смысл вот этой фразы, что каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. То есть Господь дает народу то правительство, которое соответствует его внутренним состояниям. Максимально. Причем он всегда пробует разные варианты. Сначала он дает самый лучший вариант. Если он не работает, то он дает чуть похуже, 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 пока не наступает какое-то такое равновесие.
Страшно представить, какой у нас вариант. На Украине.
Ну, на Украине. На Украине всегда было какой-то такой дырой в этом смысле. То есть тут почему-то твердая власть устанавливалась только внешними силами. Кто бы это ни был.
Именно долг.
Ну, как когда, как когда.
Почему? Ну, для княжества и все это остальное.
Вот. Было это польско-литовское княжество, например, пока оно было нормальной королевской властью, то на Украине, но на Украине, кстати, порядка было гораздо меньше, чем по всей остальной Речи Посполитой. Вот отсюда же эти истории, например, с Богданом Хмельницким, как там на его налетели это, подворье, и ничего никто не мог сделать, никакой суд. Потому что вот тут власть коронной администрации была гораздо слабее. Да, одно наличие казачков. Казачки же это, в общем-то, как бы легализованные бандиты, которых терпят, потому что и они помогают там бороться с турками, но которые свободно от этого времени вполне себе занимаются грабежом на дорогах. И казачки-то, они всегда, если они не в походе, они в своей сечи не сидели, они устраивали веселую жизнь по окружающим дорогам. Так что тут люди только радовались, когда казачки собирались и уходили куда-нибудь в поход. И, как ни странно, наибольшее благоденствие настало вот после Екатерины, когда сюда пришла какая-то твердая власть. И эта власть... Вот у Котляревского есть там такая фраза, что все благоденствует под управлением белого царя. Единственное, что, конечно, эта власть с собой помещиков принесла. Потому что раньше тут были такие более-менее свободные землевладельцы. А Екатерина раздала тут земли эти польской шляхте, которую у ее двора крутилась. Ну и то она никогда тут все-таки было много и свободных крестьян, и государственных, и никогда тут не было так страшно, как в центральных этих нечерноземных губерниях Российской империи. Где было сплошное крепостное право, и, в общем-то, даже не крепостное право, а рабство фактически. Ну, и это, конечно, связано, потому что вот в тех же Соединенных Штатах, там же сначала туда уезжали бандиты, пираты, а потом туда начали приезжать очень много изгнанных из Европы религиозных сект. А религиозная секта, то есть при всех их издержках, даже тех же квакеров, это все-таки люди, которые озабочены религией, которые пытаются жить, пусть же по ложной религии, пусть не совсем так. И вот на восточном побережье сформировалась вот эта культура. Ну, сейчас говорят там, что это все пуританство, что это все. Но тем не менее у людей в мозгах была вот эта вот религиозная составляющая. И Англия, вот почему Сунденборг говорит, что англичане как бы лучшая из всех наций европейских.
На тот период?
Да. Он говорит, что в центре находится, вот там в духовном мире это как? Вот в центре находились протестанты, вернее реформаторы, вокруг них католики, а вокруг них уже мусульмане, там язычники. То есть как бы лучше формировалось именно. А в центре реформаторов находились англичане. И суть заключалась в том, что англичан, где-то начиная вот с 16 века, очень сильно было тяга вот всех людей. Вот когда король отделил ее от папского престола, ну, по чисто личным причинам, потому что папа не хотел давать ему развода с женой. И он тогда объявился главой англиканской церкви и отделил Англию от Ватикана. Но из-за этого в стране свобода слова возникла гораздо раньше, чем чуть раньше, чем в Англии. И самое главное, что англичане ее как-то лучше использовали, потому что это была одна нация под одним королем. И начали развиваться религиозные искания. То есть люди начали изучать слово, появилось очень много религиозных течений, ну, конечно, издержки всегда. То есть религиозные искания предполагают наличие сект, и часто очень странных сект, очень еретических. Но это создает общую атмосферу такую, свободы религиозной, в которой и основное, это вот дерево тоже процветает. Потому что, скажем, если весь огород залить напалмом, то, конечно, сорняков на нем не будет, но и ничего другого тоже не будет расти. А когда есть религиозная свобода, то постепенно она начинает как бы прорастать очень хорошими плодами. И вот в свое время этот, как его, Вольтер издевался над Англией, что Англия — это страна одного соуса и сотни религий. Но это как бы в издевательской форме, но признается тот факт, что Англия была страной, где люди были одержимы религиозными представлениями, ну и религиозными исканиями. А это оказывало влияние и на их политическое самосознание. Вот даже революция в Англии, гражданская война, все-таки не приобрела таких страшных форм, которые, допустим, в той же Франции приобрела позже. То есть при всех издержках гражданской войны в Англии, она все-таки не была настолько ужасной и настолько страшной, как она была в той же Франции и тем более в России. И Америка фактически это как бы вот сильная фракция, это религиозная переселившаяся, она на восточном побережье вот организовала вот этот круг интеллектуального мышления, религиозного мышления, которое обеспечило потом общественно-политическую систему Соединенных Штатов в том числе. И это было даже в какой-то степени проще, потому что там не было как бы традиций политических, как было в Европе, с которыми надо было бы бороться. Ну вот, к сожалению, тут, особенно в России, это показало, что без сильного государства, вот в Штатах государство всегда традиционно было слабым. Даже сейчас оно не настолько сильное, как могло бы быть. Почему? Потому что люди сознательно не допускают укрепления государства, потому что они могут сами себя как бы окучивать. А в России показало, что там без сильного государства начинается просто неописуемое. Ну, поэтому вот Господь там допускает вот такое сильное авторитарное государство, которое более-менее позволяет сохранять существование, в том числе и народной жизни, потому что иначе народ бы себя просто съел бы, а соседи бы доели все, что от него осталось. То есть, чтоб там кто ни говорил, но если народа исчезает инстинкт самосохранения, он начинает доедать себя, то приходят соседи, и этот народ съедает. Это в истории уже не раз было. И современный мир в этом смысле вовсе не лучше. Кажется, что он лучше. Но достаточно на Ливию посмотреть, что происходит в таком случае. Ну, можно сказать, что Ливия, конечно, это постаралась другие силы, но все равно, вот, что происходит, как народ может быть полностью съеден соседями.
Именно Ливия?
Ну да. То есть в Ливию наползли черные наемники из Черной Африки, и сейчас они ее поделили и доедают. Оно еще называется Ливией, там еще это вот, но скоро все местное население и культура его просто растворится вот в этих бандитских регионах. Вот есть наоборот примеры, вот взять курдов. У них никогда не было своего государства. И они борются за свое государство, они упорно сползаются, и судя по всему, что рано или поздно они сползутся в свое государство. Хотя их все соседи в этом смысле давят как могут. Ну, Польша яркий пример. То есть Польшу три могучих соседа поделили. Польша как государство там 200 с чем-то лет не существовало. Ну, не 200, но где-то так, 100 с чем-то. И тем не менее, поляки не теряли своей идентичности, они боролись, они прилагали все усилия, и они никогда не забывали, что вот они хотят быть независимым народом, независимой страной. А те же чехи, например, они как независимое государство начали существовать только по милости вот этих сил, которые, ну, поделили Европу после конца Первой мировой войны. Иначе бы немцы так и доели бы чехов. И если бы определенные силы не развалили Австрийскую империю, то так бы чехи бы и сгинули в этом. Вообще каждый народ представительствует по соответствиям определенные побуждения, ну, как бы часть духов большого небесного человека, нашего человечества. И пока эти в большом человеке эти чувства есть, эти побуждения, этот народ будет, даже если его там растащат по части, как еврейский народ. Вот этот еврейский народ, он представительствует по соответствиям определенное побуждение к божественному слову. Ну, в своих внутренних основах. И поэтому он сохраняется. И эти побуждения, самое главное, нужны. То есть сохраняют полезное, не сохраняют бесполезное. Это не потому, что Господь будет сохранять все, что не попадя, только потому, что оно уже появилось. Но если народ вот эти чувства приносят пользу, то они сохраняются, невзирая на все другие какие-то эти вот. И ту же еврейскую нацию, как говорится, в Эдинбурге сохраняли. Вот они потеряли церковь, они профанировали, они распяли Господа, но их сохраняли, потому что они читали Слово и поклонялись в его оригинальном языке, вот этом вот древнееврейском. А в других, ну, нигде он не был. То есть в каких-то семинариях потом его учили, ну, протестантских, но тоже это было так. А вот именно, и поэтому с еврейским народом и с их религией было связано определенное ангельское сообщество, которое было присоединено, к, ну, которое связано с языковым смыслом Ветхого Завета, вот в оригинальном языке. И поэтому их и сохраняют. Их как бы постоянно чехвостят, чтобы они не поднимались. Вот отсюда все их там, ну, преследования, мучения и так далее. Но их сохраняют именно. И когда они начинают вот слишком поднимать хвост, то Господь попускает им что-нибудь вроде этого. Там, геноциды 20 века, ну или вот предыдущие геноциды, которые происходили. Но он никогда не допускает его полного уничтожения, всегда сохраняет вот именно вот этих, которые в нем. То есть равенский круг, который несет на себе связи, вот, поклонения с божественным языком в его оригинальной форме. Кстати, в этом смысле мне кажется, опять же, могу ошибаться, мне кажется, что идея сионистов возродить иврит, ну, превратить священный язык в разговорный, было не самый удачный. Потому что раньше вот в равенском кругу вот этот священный язык сохранялся на уровне чисто священном, то есть только поклонение, только религиозные предметы на нем обсуждались. А теперь его как бы окунули в грязь профанации обычной жизни. Вот поэтому Господь, кстати, убрал древнегреческий язык. Он грекам сейчас дал вот этот новогреческий язык. А греческий сохраняется только в священных, так сказать, ну, изучениях бумаг. И то же самое с латинским языком. То есть вот когда на языке появляется слово, то вот я как раз читал это недавно. Я сейчас, ну, я, может быть, это все-таки займусь и сделаю. Там в духовном дневнике целый блок посвящен тому, как с буквами связаны священности через соответствие. Вот наиболее внутренние священности связаны именно с буквами древнееврейского языка. Это вот, которым Ветхий Завет написан. Но потому что они происходят от ангелов небесных. Это прямое соответствие с ангелами небесными. А вот греческие буквы, латинские буквы, это уже ангелы духовных, духовного неба. А греческие буквы, это нечто такое промежуточное между ними. Но это тоже как бы фракция духовного неба, но высшая. И он говорит, что они не несут прямых соответствий с божественным, вот буквы, которые произошли от ангелов духовных. Но те, которые были адаптированы в священные писания, те несут. Соответственно, когда латинский язык, вот, греческий язык, постепенно его вывели из употребления через средние века и так далее, он остался только в священных писаниях. А латинский язык как раз готовили к такого рода употреблению. То есть сначала он ушел из жизни итальянского народа, он остался только у священников, потом он стал языком науки. А потом Господь в своем втором пришествии использовал этот язык для соответствия слова своего третьего завета. И вот начиная с этого момента латинский язык превратился как бы в священное священного. Потому что вот с писания латинского слова, или вот этот Третий Завет, они связаны с наиболее священными постижениями божественного человеческого. И поэтому Господь, ну, как бы убрал латинский язык практически из такого повседневного употребления. Вот мне любопытно, это можно будет подумать, как Господом было попущено, чтобы древнееврейский язык вот так вот окунули вот в это, ну, профанированное повседневное употребление. И чем все это кончится, кстати?
Это тоже хороший вопрос.
Потому что у меня есть подозрение, что если Господь решит, что это нехорошо, то Он может это ликвидировать очень радикальным способом. То есть, чтобы это опять осталось только в священном употреблении.
Ну, вот смотри, вот интересно, вот сегодня Маковей, да?
Угу.
Это же тоже, собственно говоря, восстание Маковея. Это когда греческие власти стали давить израильтян и все остальные. То есть еврейский народ именно насчет языкового вот этого.
Угу.
Вот, то есть это сохранение языка.
Угу.
Вот никто все идут с этими маковками и думают, что это просто смычок светит. А в принципе просто это ассоциация с восстанием Маковея. Это именно сохранение языка мовы.
Mm-hmm.
А почему вот смотри, вот здесь же, на этой территории Украины, ну, по крайней мере, западная просто сохраняет очень сильно все эти такие традиции, да? Вот чисто визуальная такая вот параллель. Здесь же тоже якобы вот за мову, все иншие, но никто не связывает вот это вот Маковея, да, с украинской мовой.
Ну, потому что Маковеи это с другой мовой были связаны.
Спас и все остальное. Так дело в том, что ну а какое отношение имеет Маковеи, будем говорить, к теперешнему? Вот всех якобы, а параллели еще там.
Тут ведь как было дело? Я думаю, что этот яблочный, ну вот все эти традиции, они происходят еще от язычества.
Ну да, да.
И когда пришла...
Освящение плодов, все такое.
И когда пришла христианская церковь, эти священники по своей, ну, хитрости решили, что это будет хорошая идея переподчинить, ну, как это называется в компьютере, переназначить. То есть привязать, вот, просто запрещайте эти традиции, народ начнет возмущаться. А вот давайте перечислим, то есть будем объяснять, что это связано с праздником совсем другим. Идея выглядела хорошо, но в результате не христианство переварило языческие традиции, а наоборот, языческие традиции в себя абсорбировали вот эти христианские.
Даже никто не думает по спотам, то есть что это такое, там вот что-то зачитывается какое-то слово, и все главные плоды. А сейчас вообще какой-то сумасшедший акцент как раз на языческой вот этой вот нотке всего. И Рождества, и прочее, прочее, понимаешь, вот эти вот параллели, которые попытки связать местные традиции с словом, получается, что вообще какой-то такой вот пунктик стал. То есть все внешние идут, это же такой театр лицемерия получается, а на самом деле уже давно в церковь вся публика ходит не слово слушать.
Тут понимаешь, какая история? А вот когда христианство пришло на греческую почву, да и на латинскую. Но греки же были нации очень культурные, очень образованные. И там это сработало. То есть эта же греческая церковь пыталась тут использовать тот опыт, который она у себя приобрела на родине. Но греческая христианская церковь это была исключительно интеллектуальная церковь. То есть туда шли интеллектуалы. Римская, кстати, тоже. Но потому что основные интеллектуалы были именно греки. И Византия, там вот эта вот православная византийская церковь, это была церковь высокоинтеллектуальная. И это касалось не только священников, но и пастырей в том числе. Все эти борьбы, ереси, это все на уровне интеллекта. А когда они пришли сюда, то, ну, послала Византия там подготовленных, и то сюда в основном ехали выкресты из славян. Вот эти Кирилл и Мефодий, то есть старались, ну вот, пригласить, научить и послать сюда. Но тут они попадали в полный интеллектуальный вакуум. И в результате они могли прививать церковь только на уровне обрядовом. Вот пытались, там знаменитый этот разговор о библиотеке Ярослава Мудрого, там пытались что-то вот, но это никогда не выходило за уровень пары-тройки князей. То есть тут ни образование не прививалось, ничего. А потом еще пришли татары, и в результате вот это славянское православие, оно выродилось в язычество, в псевдоправославной оболочке. И это всегда было язычество в псевдоправославной оболочке. И единственное, когда это начало интеллектуализироваться, вот, когда сюда, в Речи Посполитой, сюда пришли иезуиты. Иезуиты организовали свои школы в Киеве. Вот в этих школах учились вся русинская молодежь. Тут, ну, помните, Богдан Хмельницкого, который во Льве учился в коллегиуме. И тогда православные люди озаботились, что скоро католицизм полностью абсорбирует местных интеллектуалов. И всю молодежь, самое главное. И они организовали вот эту Киево-Могилянскую академию, свои школы. И вот в Киеве началось православное, более-менее интеллектуальное такое образование, из которого потом вышел тот же Сковорода, допустим. И когда эти земли попали под Великомосковскую руку, то отсюда из Киево-Могилянской академии, а в Москве было вообще ничего, это было чисто ритуализированное языческое псевдоправославие. Вот, чтобы создать духовную академию, они что-то 20 или 25 преподавателей вывезли из Киево-Могилянской академии на расплод туда, в Москву. Там и целого этого, у Костомарова на эту тему целая есть история, описание. Но проблема в том, что они там плохо приживались, опять же, потому что они, то есть там они сделали круг, вот как клуб по интересам, но они не смогли там по каким-то причинам начать всеобщее образование. Ну и какое образование, когда там народ крепостной? Вот первый, кто, Борис Годунов, например, он заботился образованием. Ему, так сказать, свергли, убили. Потом пошло вот это, опять же, какое образование, смутное время, все. Потом пришел Петр Первый. И он начал развивать образование светское. Он начал выписывать там... Опять же, это была катастрофа. Вот он, например, основал университет петербургский. А преподавателей-то он немцев пригласил, которые они организовали Академию наук. Но вот брать крестьянина и учить... Вот... Крестьянина никто не мог, он дворян пытался учить. Но дворяне тоже были девственно-невежественные. И у них не было ни православного. Вот в Европе вся история университета выросла из образования религиозного. Университеты изначально были религиозными школами, кафедрами. А тут все приходилось организовывать на нуле. Вот Валишевский описывает, что Петр I построил университет, построил 12 коллегий, замечательное здание. Проблема была в том, что неким было наполнять. Это вот как костюм сшили. А ребеночку 5 лет, он в этот костюм просто не влезет, он висит, его моль съедает. Вот тот же Ломоносов, например. А на самом деле это легенда, что Ломоносов там великий ученый. Если разобраться, Ломоносов ничего не сделал. Да, он поехал, получил какое-то образование, приехал. Он даже не смог организовать производство вот этой плитки, ну, смальты. Да, он взял под это кредит, да, он вложил, куда-то деньги пропали, а производство плитки так и не появилось, обычно распил. И он ничего не сделал ни в физике, ни в химии, это легенда о том, что он был великий ученый, там основа всего, а делали в основном приглашенные немцы.
А фокус был, что он, как говорится, просто умел учиться хотя бы так?
Не, он умел себя рекламировать хорошо и выбивать государственные деньги. Как раз он славился не ученостью, а запоями и гулянием. И вообще, как бы, славяне плохо обучаемы. Ну, это такое вот. Потому что нет традиции. Традиции нет. И это хотя бы, ну, должно быть какое-то поколение церковно-приходских школ, а потом следующее поколение нормальных школ, чтобы все это вырабатывалось, генетически закладывалось. А вот когда Петр I начал образование, это было образование нерелигиозное. И в России, начиная вот с Петра I, пошли университеты, образование светское и так далее. И православная церковь стала прибежищем маргиналов. Да, пытались там потом в академию каких-то там преподавателей. То есть более-менее начали образовывать где-то к середине 19 столетия. Более-менее какие-то преподаватели появились, серьезные профессора. Но все равно никто не был озабочен том, чтобы даже духовенству прививать образование. Причем, поскольку образование стало светским, дворянство в основном получало светское образование, то дворяне все сплошь стали атеистами или вольтерианцами, или там какими-то уж неизвестно кем, сектантами. А православие осталось для крестьян, для крепостных рабов.
Для простого люда.
А никто не был заинтересован в том, чтобы простых людей образовывать. Поэтому не развивали православное образование, религиозное никакое, ничего. А университеты развивали только светское, сугубо натурофилософское, атеистское образование.
Ну, практически то же самое сейчас.
Да, православие, да, совершенно верно.
Вот. Разница огромная.
Ага. И когда там произошла революция, то советская власть потом вообще задавила это православие. И вот сейчас там тоже у них люди, которые пытались что-то сделать, их задавило вот это вот. Ну, фактически православная церковь стала отделением КГБ. И они были заинтересованы. Вот идеология советской власти была в том, чтобы держать, если человек уж пошел в церковь, то чтобы держать его в детственном невежестве. Вот я читал вот этого, там такой был известный пятидесятник, он описывал, которого преследовали. Ну, такой нелегальный пятидесятник. Он описывал, что когда его допрашивал какой-то КГБист, он сказал: о, раньше мы там запрещали этим вашим протестантам идти. Было же время, когда верующему человеку было запрещено идти в университет, в институт. Знаете, это нет. Где-то до 50-х годов. Если человек был верующий, то ему было запрещено принимать высшее учебное заведение.
Не слышал.
А потом вроде бы разрешили. Но КГБ через своих агентов начало пропаганду в среде вот этих вот православных, протестантов, что верующему человеку образование не нужно. Что умные, ну это Богу угодно, простые, сердцем тупые, но послушные эти. То есть и это до сих пор продолжает впоследствии этого вот крутиться. Они все очень негативно относятся к образованию, к самообразованию, к обучению чему-то. Вот это страшная катастрофа. Вот почему можно говорить, что у сектантов там на Западе были ложные доктрины. Но там хоть что-то, какие-то доктрины, пусть сложные, но были. А тут был чисто такой, ну, обрядовый. И вот, вот этот спас, например, вот посмотрите, чем живут эти верующие. Той же православной, греко-католической церкви. Ну, вот такими вот яблочными спасами. То есть, которая к божественному слову вообще ничего общего не имеет. Даже если этот праздник был когда-то от Макеев каких-то, то сейчас в головах совершенно ничего не осталось.
Не про прошлую голову, просто идут и... Тут треба, вот, а, ну еще культ Марии, конечно, там привязывается, тоже да, еще да. Новое язычество, это фактически, ну что нет.
Но если они начинают образование, то что они там проповедуют? Чему они их учат, если вдуматься? Тем же самым псевдоязыческим, вернее, псевдоправославным языческим этим катехизисом, которое. Вот это вот кошмар, с одной стороны. Да. Ну и опять же, кого учить? То есть в обществе такая сложилась как бы стереотип, что верующий человек это тупой этот люзер, который нигде себя найти не может, поэтому он идет верующий.
Это интересно, я был вот в Берегове там недельку назад.
Где?
А, в Берегово. Угу. Иду по улице, идет служение в украинском православном храме. Угу. Часть людей стоит на улице, остальные там внутри. И тот, кто там у кафедры стоит, говорит, значит, называет фамилию, такие-то, такие-то, 100 гривен, такие-то, такие-то, 100 гривен, и так, чух-чух-чух-чух-чух-чух. Так прошел.
И это проповедь называется.
Душа усмехнулся.
Это же не проповедь, такие списки какие-то непонятные, ну как сбирают такие...
Поэтому, видимо, судят о том, как ты относишься к Богу.
делают такую аналогию.
Так это специально педалируется и православной российской церкви, то есть твоя, ты Богу угоден, если ты отстегиваешь на церковь.
Десятину.
Десятину. Хорошо, если десятину, если больше, то ты вообще. И это становится единственной добродетелью. Никто не проповедует и заповеди.
Многие просто разворачиваются. Там вот такие вот, вот истории о Брюховичах. Это так мне пересказывают. Я, конечно, там не знаю, чего и кто. И там вот есть старушка, которые якобы на подвере там служили, чтобы ей помочь, имеется в виду. Там собирали как общину часть. Вот он насобирал эти деньги, в общем-то. Да отдайте этой старушке, которая не выходит. У нее руки вот скрюченные, знаешь, этими палеотритами и всеми, отдайте ей эти деньги. Не, он забрал и ушел. А зачем вы тогда эту службу? Чтобы собрать, наверное, вот мы помолились якобы за нее, там, здоровье и все. А ей конкретно кушать нечего приготовить. То есть будем говорить не то, что она не может это сделать. Придите помолитесь.
А ей Бог по нашим молитвам поможет.
Вот, вот я о чем вам говорю. Или какой-то там бандит откровенный, который там кого-то убил просто-напросто, сбив там какую-то там девушку. Вот дал на церковь какую-то сумму, и его чуть ли не в каждой этой вот молитве там вспоминает, что он такой вот благословенный и всякое такое, когда он дрянь совершенная. Ну вот так вот, если разобраться.
Так это же фактически превратилось в бизнес по выколачиванию денег.
Так в России это еще раньше в бизнес превратилось.
Нет, так это превратилось еще при советской власти, это КГБ сознательно превратилось. Это же все последствия того, что православная церковь...
Слушай, оно же, понимаешь, оно же вот идет это накопление. Я вижу, вот я прохожу там Иосафата, это такая толпень, постоянно там стоит все эти праздники, слушает. То, что мне даже со двора слышно, и пробовал да, какую-то часть проповеди, просто ветер, когда доносит такое все, оно все так помпезно, они вот храм восстанавливают. Ну, как памятник архитектуры, пускай там такой, там дороги какой-то, что-то такое вокруг, там еще парк этот окультуривает. Но все остальное, вот прибывает количество вот этого народа, а от этого же не улучшается обстановка вообще никакая. Вот они возле каплички там какой-то собираются, и смотрю, уже какие-то добродии повысмыкали цветочки, поворовали, знаешь, такое, там идет такая дорожечка. Какие-то старушки собираются и так благовейно там прибирают, а остальное воруется. Понимаешь, внешне, настолько вот упорно внешность, но она же когда-то, извини, лопнет.
Она уже... Нет, беда в том, что это давно уже лопнуло. Это только труп, вокруг которого собрались орлы.
Ну, так
старая церковь умерла.
Они же идут, они так обсуждают из этой
церкви. Труп, похороненный в очень красиво раскрашенной гробнице.
Так хорошо, если похоронят.
Вот, на крышку закрывать не хотят пока.
Как-то вообще вот так вот смотришь на это все, даже немножко жутковато становится. Но в конце концов, знаешь, как говорится, колос, который без опор. Оно же может так как-то...
Так, потому так и живем. И вот дело в том, что тут церкви какой практически не было. Вот, это не то, что она погибла, страшные большевики разнесли. Большевики-то пришли, потому что тут был вакуум. И вакуум, который Петр I пытался заместить вот этим чисто. Ну, он из Европы. В Европе-то это был как бы плод на университетском дереве, которое выросло из религии. А Петр I занялся промышленным шпионажем научным. И он думал, что надо очистить от всего этого фундамента и взять только чисто практические вещи. Его наследники действовали где-то в этом же ключе. Те, которые потом в этих университетах преподавали и так далее. И бедный Николай I пытался с ними бороться с помощью православия, но православия-то как такового не было. А было псевдорелигиозное язычество для рабов, над которым сами же дворяне и смеялись. И как можно было бороться? Да и вообще у Николая I, вот он как бы пытался вот это православие, самодержавие, народность, какой-то патриотизм. Но какой патриотизм может быть у рабов? 90% населения это были рабы, вот эти крепостные. И никакой патриотизм, никакое православие, никакая народность им не могла привиться. И это все потом аукнулось в 17 году. Потому что вот почему революция не победила ни в Германии, ни в Венгрии. Потому что там уже образовалось народное самосознание, народный патриотизм, именно народный. А в России фактически патриотизм и самосознание были только у дворянского класса. Может, еще какой-то части разночинства. А когда началась война, И война такая, что уже просто профессиональной армии нельзя было отделаться, и они вынуждены были объявить мобилизацию и вооружить вот этот вот народ. Вот помните, как у Булгакова в «Белой гвардии», когда этот Василиса, разговаривая с этой, с Евдокой, наконец догадались, умные люди наконец догадались, что эти крестьяне ненавидят пана Гетьмана черной ненавистью. Вот точно так же в 17 году выяснилось, что основная масса населения Российской империи ненавидит вот это дворянское государство с его патриотизмом, народностью, православием, черной ненавистью. И как только у них появилась для этого возможность, то есть власть вооружила их, они все это разнесли вдребезги пополам. И никакие ни китайцы, никакие там евреи и так далее. А это именно была народная стихия, которая поднялась и смела совершенно все чуждое для него. И потом уже Иосиф Виссарионович занялся прививанием такого народного патриотизма народным массам. Вот что ужас. То есть проблемы этой страны не политические, не экономические, а прежде всего духовные. И в России сейчас пытаются решить это с помощью православной церкви, власть бедная. У нас, по-моему, власть вообще ничем не озабочена. Но это понятно, они озабочены только тем, чтобы себе там где-нибудь фазенду построить и туда перевести все, что можно. На случай, когда тут все наконец пойдет не туда. Но единственное, что можно делать, это пытаться вот, ну, то, чем мы здесь занимаемся. То есть что-то пытаться прививать. А как оно привьется, не привьется, ну, это одному Богу известно. Но, кстати, очень интересно, я вчера копался в интернете, ну, я так иногда так задаю поиск по Своденбургу. И где-то в Кишиневе я нашел, какая-то адвентисты устроили благотворительную акцию. Ну, там собирать деньги для бедных. Да, да. И в интернете она рекламировалась, там фотография, пришли вот эти вот. И шапка. Там «Вера есть милосердие, делание добродетели к ближнему», в скобках «Эммануил Своденбург». То есть кишиневы, адвентисты используют Своденбурга в качестве, ну, по крайней мере, шапки для какой-то благотворительной акции. То есть, значит, они его читают, значит, они
сложены. Качестве лозунга.
Но тем не менее, вспомните вот этого...
Субботники седьмого дня.
Да, да. Вот вспомните вот этого бедного отца Миколая, который там в этой филаретовской церкви попытался проповедовать истину из Своденбурга, и чем для него это закончилось. Дали так, что он впереди своего вес вылетел под задник, под задницу в смысле. Ведь если бы они его хотя бы не трогали, если бы он в рамках той общины что-то проповедовал, там, если бы, но у них это бизнес-проект. Как только тут появляется, не дай бог, что-то живое, они бы хоть бы проповедовали эти вещи, не упоминая Своденбурга. Нет, они вот будут учить, что ваша... Мы вам даруем. Ведь в чем смысл их нынешнего учения? Что у нас есть благодать, которая путем рукоположения передалась от апостолов, апостолам от Господа. У нас есть торговая марка, правильно? Это торговая марка спасения. А спасение мы вам гарантируем, чтобы, как бы вы тут не безобразничали, мы обладаем юридической властью освободить вас от ответственности, которая называется отпущение грехов. И вы тут можете делать, что хотите, а мы на вас возложим руки, правильно проведем обряд, практически магия, и вы в том мире получите пропуск, спецраспределитель под названием рай. А за это мы с вас вот сейчас берем мзду. То есть у нас есть, мы вам продаем товар, который мы получили от Бога. Этот товар называется пропуск в рай. И юридическое освобождение. То есть мы даем вам юридическое сопровождение перед Богом. И за это юридическое сопровождение вы нам отстегиваете. И чем больше вы отстегиваете, тем лучше наше юридическое сопровождение.
Ибо что мы тут заключим на земле, То же самое будет. И на небесах.
Это же если всю шелуху убрать, это то, чему они фактически учат свою паству. Совсем отсюда вытекающее.
Это бизнес.
Бизнес, да, это именно бизнес. Причем самая гнусная его разновидность. Но это даже не, понимаешь, это лохотрон, а не бизнес. Бизнес это когда, да, это когда ты человеку продаешь iPad. Да, ты его у кого-то взял, но это iPad, это реальный iPad. А лохотрон это когда человеку продаешь пустую коробку, на которой написано iPad. И он выходит убежденно, что у него есть iPad. Но просто коробочка вскроется не сейчас, а после смерти. Вот в чем проблема. Тут-то человек получил коробочку, если в магазине не вскрыл, даже на радостях выскочил, вскрыл, он видит, айпада нет, и он бежит куда? Пишет заявление в полицию, меня кинули. А там они кому заявление писать не будут. Не, ну они, конечно, будут писать заявление, они будут вопить, кричать, обвинять, искать
требовать. Тех, кто
не был, да, требовать. Хотя, может, и не будут, потому что там же памяти нет таком. Не, будут, потому что они будут пользоваться памятью тех, которые...
Сначала.
Не, даже не сначала. Они же будут пользоваться памятью, они же привязываются к памяти живущих, которым... А хотя нет, ну да. Они в том мире, в первом состоянии, будут все еще убеждены, что так, они получают спасение от грехов, потому что они пользуются памятью находящихся в мире. А потом демоны будут приходить и их разрушать, и они будут пугаться, и тогда они будут искать, где же истинный Господь. Вот там описано вот Сведенборга, как они начинают, все хотят на небеса, все кричат, как нам туда попасть. Приходят ангелы и спрашивают, как надо жить. Ну вот, надо жить вот так по заповеди. А что не пойдет, если я просто там покаюсь? Не пойдет. Как это покаешься? Покаешься, если поменяешь, ну я хочу поменять жизнь, я хочу жить по заповедям. Но он пытается, а старое состояние возвращается и разрушает все, что он, так сказать, по внешним причинам. И по всякий раз, когда возвращается, у него все меньше и меньше памяти, потому что он приходит из первого состояния во второе состояние. А потом он уходит в преисподнюю, где у него уже вообще нет памяти ни о небе, ни о заповедях, ни о спасении. А он уже дух зла, у которого... ложности его сознания соответствуют злобностям его волительного, и он уже ни о чем таком вообще не думает, а просто существует как дикий зверь среди диких зверей. Ну вот, конечно, вот между первым и вторым состоянием, тут да. Но тут опять же чужеловцы ему объясняют, да, вот священники говорили тогда, говорят. Говорят, ну что они говорят? А слово? А что слово?
Религия тоже основывается на слове.
То есть там жалобы писать бесполезно. Им говорят, да, те, которые вас лохотонули, они свое получают. Но вам от этого легче. Среди тех же тоже по-разному. Есть те, которые просто лохотронщики, которые над этими придурками смеются.
Сознательно.
Ну, они не верят ни в тот мир, ни в Бога, ни во что. Они просто думают, что они нашли удачный способ разводки аудитории. И это еще самые безобидные из них. А ведь есть те, которые во все это искренне верят.
Это намного хуже.
Да, и это гораздо хуже. Куда как хуже. Которые убеждены, что они Бога держат за бороду, что они действительно от Него получили через рукоположение право развязывать на небесах. Это вот именно великая блудница вавилонская. Это римо-католическая религиозная убежденность. Вот на эту тему было несколько занятий.
Да, много.
Угу. Как раз те, которые просто лохотронят, это еще не такие страшные.
А те, которые исполняют, это вообще потом?
Ну, это зависит, вот если человек Вот помните, было спасение остаточностями несколько занятий. Вот даже через такие вроде бы мертвые богослужения им все-таки какие-то остаточности прививаются. То есть нельзя сказать, что это совсем бесполезно. Вот вспомните, на эту тему было занятие, там этот механизм описывался.
Ну, конечно, не бесполезно, какой-то результат. Я просто вот, мы живем с соседями, которые так считают себя очень такими, будем говорить, богобоязненными. Оно такое, знаешь, рисованное семейство. Там, ну, тут живет мама его, и они там сын. Ну, то есть семья, двое детей, и они приедут сейчас. Все время, знаешь, так все... Ну, как картинка какая-то. Конечно, не с журнала «Святки Иеговы», но такой украинский вариант, что они едут там и пасочки светить, и вот сейчас эти маковые, и все такое. А знаешь, как-то так странно. Вот иногда такое проскальзывает. Вот, ну, я же общаюсь практически только с мамой, да? Я бы не сказала, что это идет на пользу. Вот оно такое какое-то... Да, они все хорошо делают, они вроде бы порядочные люди, но... Вот иногда такое видишь, хопа, такая ржавчина вылазит. Но просто не ожидаешь, что такая вот в середине, в душе у человека
какая-то
кака.
А они кто?
Они греко-католики.
А, ну вот смотри, вот эти греко-католический, греческий обряд, он построен на чтении Евангелия. Вот вся литургия построена на чтении Евангелия. Вот. А было занятие, в котором было, я описывал эту схему, как ее показал Сведенбург, что вот когда человек маленький, да, у него засеваются остаточности, связанные с побуждениями волительными. То есть вот любовь к сверстникам, любовь к родителям, то есть все вот побуждения. Потом, когда он вырастает, это все уходит, он начинает жить похотями, похотями. Но если он привязывается, вот это вот, если он религиозен, это Каин. Вот помните, если Каин убьет, это будет хуже в 7 или в 10 раз, не помню. Вот Каин, он ходит на эти богослужения, он держит эти обряды, оно ему ничего не дает, потому что оно на жизнь не влияет. Но оно в него... в сознании впечатлевает остаточности интеллектуального. Что-то вот это вот вносится состояние святости интеллектуальное, внешнее. И вот когда он умирает, начинается опустошение. Его начинают, он там сначала вот разошелся, его внешний мир, потом его внутренняя память собрала его в духа. И это, к этому духу начинают возвращаться все состояния в обратном порядке. Он сначала воскресает таким взрослым, ну, по внутренним состояниям, каким он умер, и идет через опустошение. Опустошение – это страшные приключения в том мире, страшные обстоятельства жизни, через которые от него, через боль, через наказание отсоединяются духи злые. Вот этот вот механизм был описан в одной из последних занятий. И это духи, которые возбуждают в нем определенное состояние внутренней памяти, составляющее его личностное. То есть его личностное состояние усыпляются, они как бы вот скукоживаются, в мумии превращаются. И человеческого, то есть того, что принимает дух жизни от Бога, становится все меньше, 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 и он редуцируется до уровня 3-5-летнего ребенка, где остались вот эти вот все остаточности, которые были насеяны в детстве. Раз, все это уснуло. И тогда из этого 3-5-летнего ребенка начинает развиваться ангел, и этому ангелу возвращаются остаточности интеллектуальные, которые были засеяны через интеллектуальное. И тогда вот этот вот маленький ангелочек начинает ходить там в храмы, связанные с этими остаточностями интеллектуальными, и они в нем начинают наполняться вот эти вот побуждения волительные, которые были в него как ребенка засеяны, они тогда входят в этот интеллект, и он начинает то, что он усвоил через присутствие на богослужении, эти состояния святости, слова, превращать в состояние жизни. Он тогда становится подлинно маленьким религиозным ангелом, который по всем вот этим остаточностям, засеянным в него состоянием богослужения, начинает становиться настоящим, подлинным, честным греко-католиком. В духовном смысле этого слова. Не в материальном, а в том, что вот этим греко-католицизмом состоит во внутреннем. И тогда он постепенно развивается верующего религиозного ангела, основанием которого служат вот эти вот греко-католические. Он входит тогда в область христианского неба, но не в сам Новый Иерусалим, а в какие-то, вот эти, помните, вот описаны люди, которые живут в пригородах Нового Иерусалима, которые питаются листьями, допустим. Вот листья, вот эти вот, ну, как бы учения веры, но и не в самом Новом Иерусалиме, а вот в слове Ветхого и Нового Завета, вот этих православных церквей, церквей греко-католических, католических, они, ну, они из них таких вот этих через опустошение возрождаемых образуются пригороды Нового Иерусалима в том мире. Так что есть поле, почему Господь и терпит всю эту гнусь, я имею в виду, которая процветает сейчас под видом.
Я, наверное, немножко не так сформулировала. Я хотела другую какую-то подробность услышать, наверное. Это такое наблюдение, то есть никаких претензий, то есть внесли порядочность и прочее, такое вот, ну вот я не знаю людей, или это просто как основа их какая-то такая. Понимаешь, вот они порядочны сами в себе, замкнутые на себя получается. То есть вроде бы слушая позитивные, хорошие вещи, которые должны, вот то, что ты говоришь, что-то в них там наращивать, а в итоге получается, что иногда, когда вот это, говорю, о ржавчине, это просто иногда возникающие разговоры, которые проявляют эту ржавчину. Но я не буду так конкретизировать, я просто, так, вижу... Опа, вот человек вроде бы старается так, ну, терпит, подавляет себя, старается быть таким хорошим, порядочным, вот идти правильно, такое вот. А вот возникает ситуация, когда его просто рвет изнутри, вот этой вот неправильностью.
Так правильно, потому что у нас...
Вот он занимается тем, что они говорят, не осуждают. Вот они осуждают, получается. И причем иногда городят такое, что вот... Но неправильное восприятие. Вот я, знаешь, вот идет, кажется, что-то так внешне. Ну, вот поезд идет, он цепляется, вот это вот на мысль-то такое, вроде бы правильное. А потом, оказывается, ты внешне думаешь, что это, например, ну, такая пылинка, хмельненька, а ты ее берешь, она гниль какая-то.
Вот, ну, вот это важно, ты пойми, всем гниль. Но одни это осознают, и даже когда эта гниль прорвалась, они потом... раскаиваются, они хотят с этим бороться, они хотят что-то сделать, чтобы в следующий раз это не прорвалось. А вот этих, которых содержат для воскресения через остаточности, Господь не допускает, чтобы это у них смешивалось. Вот Он допускает, чтобы оно оставалось как внешняя оболочка, но чтобы оно не смешивалось с их побуждениями к действию, с их чувствами. Потому что если оно смешается, то тогда это нельзя будет разделить. Наоборот, он держит это так раздельно. У них полируются эти остаточности в интеллектуальном, но не допускается, вот, чтобы кровь елась вместе с плотью. Не допускается единение вот этой крови с плотью. Потому что вот эта вот гниль, она потом будет усыпляться в том мире, когда они будут опустошаться. Но если она не заразила остаточности, которые, то эти остаточности потом смогут быть использованы. А вот если они тут смешались, то тогда они, когда их редуцировали...
В конце концов, получается, просто более низший уровень.
Да.
Из-за того, что там вот такой человек сам принял решение. Все это.
То есть в этом провидение, Господь. Ну что, давайте помолимся. Завершать на этой ноте нашу сегодняшнюю беседу. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам внесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.